Эта книга посвящена замечательным эпизодам из жизни некоторых выдающихся последователей-сподвижников, которые жили в эпоху, близкую к эпохе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и учились у тех, чьим учителем был сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они были похожи на сподвижников, твердостью своей веры, равнодушием к мирским благам и самозабвенным стремлением к довольству Аллаха. Они были прочным, важным и оказавшим большое влияние звеном, соединявшим поколение сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах, с поколением имамов-мазхабов и теми, кто пришел после них.
Абдур-Рахман Аль-Гафики. Герой битвы Балят Аш-Шугада. Если бы не победа варвара Карла Мартелла над мусульманами и их главнокомандующим Аль-Гафики, Испания продолжала бы наслаждаться снисходительностью ислама и развитие материальной культуры в Европе не задержалась бы на целых 8 веков, один из европейских историков. Английский поэт Роберт Саути, описывая в своей поэме «Родерик. Последний из готов войска мусульман», которые напали на Европу после покорения Андалусии, пишет: «Неисчислимые полчища арабов, берберов, византийцев, перешедших на сторону мусульман, персов, коптов, татар, все собрались под одним знаменем. Всех их объединяла пылающая твердая вера и пыл, подобный искрам, и удивительное братство, не позволяющее людям разлучаться. Их предводители были не менее воинов, уверены в победе. Опьяненные ее предчувствием, они гордились этой всепобеждающей силой, перед которой ничто не могло устоять. Они видели, что войска их неутомимы. Сила эта всегда остается такой, будто войска только что отправились в путь. Они верили, что куда бы они ни отправились, победа повсюду сопровождает их. Они всегда будут идти вперед и вперед, пока Запад не будет покорен ими так же, как и Восток. Они почтительно преклоняют голову при упоминании Мухаммада, и паломник отправляется с самого северного полюса, пока не дойдет стопами веры до раскаленных песков Аравийской пустыни и останавливается на твердых скалах Мекки». Этот поэт был близок к истине, и фантазия твоя недалеко вела тебя от того, как все было на самом деле. Войска мусульман, которые вели в бой предводители, сражаясь на пути Аллаха, дабы вывести твоих предков из страшного невежества. Как сам ты сказал, войско это состояло из арабов, которые были сильны своей верой в Аллаха. Они устремились к вам из Шама, и Хиджаза, и Неджда, из Йемена, и со всех уголков Аравийского полуострова, со скоростью ветра. Были в этом войске и берберы, которых ислам сделал могущественными. Они бурными потоками хлынули на вас из-за атласных гор. В этом войске были и персы, умы которых отвергли язычество хасроев и потянулись к религии единобожия. Они все вступили на путь могущественного, славного. Были и византийцы, перешедшие на сторону мусульман, как ты утверждаешь. Только византийцы эти вышли из мрака к свету небес и земли и приняли религию истины. Были в этом войске и копты, которые сняли со своих шей ярмо рабства, в котором держали их кесари, чтобы жить такими, какими родили их матери, то есть свободными, под сенью ислама. Да, в войске, которое Абдур-Рахман Аль-Гафики и его предшественники вели, чтобы спасти твоих предков от невежества, в котором они жили, были светлокожие и темнокожие, арабы и неарабы. Ислам объединил их всех, и они стали братьями по милости Аллаха. Их целью было, как ты и сказал, ввести Запад в религию Аллаха подобно тому, как до этого они ввели в его религию Восток, и побудить все человечество склонять головы перед Богом людей, дабы свет ислама наполнил ваши равнины и долины, и его солнце заглянуло в каждый из ваших домов, и его справедливость уравняла ваших царей и простой народ. Эти люди были готовы пожертвовать жизнью ради того, чтобы указать вам путь к Аллаху и спасти вас от огня. А теперь расскажем последнюю историю этого войска и его уникального героя Абдур-Рахмана ибн Абдуллаха Аль-Гафики. Герцог Аквитанский получил страшные известия о гибели своего зятя, Усмана ибн Абу Нус'а, и о печальной судьбе, постигшей его красивую дочь Минин. Он понял, что военные барабаны уже отбивают свою дробь, и лев ислама, Абдур-Рахман Аль-Гафики, не сегодня-завтра будет в его владениях. Он стал готовиться сражаться за каждую пять своей земли, понимая, что стоять придется насмерть. Он боялся, что сам попадет в плен и будет отправлен к халифу в Дамаск, следом за дочерью. Или его голову положат на блюдо и будут носить по рынкам Дамаска, как это случилось с Родериком, королем Испании. Абдур-Рахман Аль-Гафики не заставил герцога долго ждать. Он повел свое войско из северных областей Андалусии. Оно устремилось вперед, как ураган, потом хлынуло через Пиренеи потоком на южные земли франков. Войско Абдур-Рахмана состояло из 100 тысяч воинов. В груди каждого из них билось сердце льва, а в жилах текла неугасимая решимость. Мусульманское войско направилось к городу Арль, расположенному на берегу реки Роны, чтобы свести счеты. Дело в том, что жители Арля в свое время заключили с мусульманами мирный договор и обязались выплачивать джизью. А потом, когда Ас-Самх ибн Малик аль-Хауляни погиб в битве при Тулузе, и мусульмане дрогнули из-за его гибели, жители Арля нарушили договор и не стали выплачивать джизью. Когда Абдур-Рахман дошел до окрестностей города, он обнаружил, что Эд, герцог Аквитанский, стянул к городу многочисленное войско, намереваясь отбросить мусульман от города. Между двумя войсками произошло кровопролитное сражение. На эту битву Абдур-Рахман бросил отряды, которые любили смерть больше, чем их враги любили жизнь. Враг дрогнул. Мусульмане прорвали их ряды и вступили в город. На сей раз уже не мирно, а с боем, убивая сражающихся жителей и захватив богатую военную добычу. Что же касается Эда, герцога Аквитанского, то он бежал вместе с остатками своего войска. Он занялся подготовкой новых войск, чтобы бросить их против мусульман. Он понимал, что битва при Арле была началом пути, а не концом. Абдур-Рахман Аль-Гафики переправился со своим войском через реку Гаронна, и его войско затопило Аквитанию. Города и селения пали одни за другим, как падают осенние листья при сильном порыве ветра. Мусульмане добавили к захваченным прежде трофеям новую, богатейшую военную добычу, такую, какой им еще не случалось видеть. Герцог Аквитанский решил предпринять новую попытку, и снова завязалось кровопролитное сражение между его войском и мусульманами. Но мусульмане нанесли ему сокрушительное поражение, наголову разбив его войско, так что остались лишь убитые, взятые в плен и бегущие. Потом мусульмане направились к городу Бордо, который в те времена был самым крупным из городов франков и главным городом Аквитании. Битва была не менее страшной и кровопролитной, чем предыдущая. И нападающие, и защитники города проявляли невиданную доселе храбрость и отвагу. Но и этот крупный и стратегически важный город не выдержал напора мусульман и был захвачен, а его правитель погиб в бою. В Бордо мусульманам досталась такая военная добыча, с которой не могло сравниться ничего из того, что доставалось им прежде. Покорение Бордо положило начало завоеванию еще нескольких крупных и стратегически важных городов, главными из которых были Лион, Безансон и Санс. Последний находился на расстоянии более 100 миль от Парижа. Европа содрогнулась от края до края после того, как мусульмане покорили половину франкских земель за считанные месяцы. У европейцев наконец-то открылись глаза, и они осознали масштабы угрожающей им опасности. По всем областям пронеслись призывы. Всем способным воевать и даже неспособным встать на пути этой опасности, которая пришла к ним с востока, людей призывали встать перед мусульманами даже с голыми руками, если не будет мечей, и преградить им путь собственными телами, если не будет оружия и снаряжения. И Европа вняла этому призыву. Люди стали вставать под знамена Карла Мартелла, кто с палкой, кто с камнем, а кто с оружием. К тому времени мусульманское войско дошло до Тура, одного из главных, густо населенных, хорошо укрепленных и древних городов Франции. Этот город гордился перед большинством других европейских городов своей огромной роскошной церковью с древними орнаментами и бесценными украшениями. Мусульмане окружили город железным кольцом. Неотвратимые как смерть, жертвуя жизнями ради покорения города, который вскоре пал на глазах Карла Мартелла. В последнюю декаду месяца Шаабан 104 года от хиджры Абдур-Рахман аль-Гафики повел свое бесстрашное войско на город Пуатье. Там мусульмане встретились с огромным войском Карла Мартелла. И произошла одна из решающих битв в истории не только мусульман, но и всего человечества. Эта битва известна как Балят аш-Шухада, или сражение при Пуатье. В то время мусульманское войско было на самой вершине своего победного шествия. Однако оно было отягощено огромной военной добычей, которая досталась мусульманам как результат предыдущих битв. У воинов было множество трофеев, и Абдур-Рахман аль-Гафики взирал на это огромное богатство с тревогой и опасением, боясь, что оно принесет зло мусульманам. Он опасался того, что эти трофеи будут отвлекать воинов во время сражения, и в решающие минуты они не смогут сосредоточиться на главном. Он боялся, что эти трофеи заставят воинов постоянно оглядываться назад вместо того, чтобы не сводить своих глаз с врага. Он уже хотел было приказать воинам избавиться от этих трофеев, но потом отказался от этой мысли, опасаясь, что многие будут недовольны его решением и не смогут так просто отказаться от этих ценностей. И он не смог придумать ничего лучше, чем приказать воинам поместить всю добычу в отдельные шатры, которые поставили позади лагеря. Несколько дней войска стояли друг против друга, не двигаясь с места и молча наблюдая и выжидая. Они напоминали собой две горные цепи. Каждая из двух войск опасалась сильного и многочисленного противника, тщательно готовилась к сражению, просчитывая возможные повороты событий и продумывая соответствующие маневры. Видя, что бездействие затянулось, а его воины рвутся в бой, Абдур-Рахман аль-Гафики предпочел первым начать сражение, надеясь на помощь Всевышнего. Конница аль-Гафики бросилась на врага, как бросается лев, а враг стоял, как стоят неподвижные горы. В первый день сражения ни одна из сторон не смогла одолеть другую. Два войска сражались до тех пор, пока ночной мрак не разделил их. На следующее утро мусульмане несколько раз бесстрашно шли в атаку, но так и не добились желаемого. 7 дней битва продолжалась в том же духе. Эти дни были очень трудными для обоих войск. На 8-й день мусульмане бросились на врага, все как один, и сумели прорвать вражеские ряды. Сквозь пробившуюся брешь мелькнула победа, подобно тому, как появляется на ночном небе слабый свет наступающего утра. Но в это время часть вражеского войска напала на палатки с трофеями мусульман. И многие мусульмане, увидев, что враги вот-вот захватят их богатство, повернули к лагерю. Ряды их расстроились, и ранее действовавшее очень слаженно войско разом лишилось своей организованности и сил. Великий полководец делал все, что можно, чтобы заставить своих воинов вернуться на свои позиции и отбить атаки нападавших, а также заткнуть бреши, образовавшиеся в его рядах. И пока герой ислама Абдур-Рахман аль-Гафики бесстрашно летел по полю брани на своем сером жеребце, его поразила стрела. И он упал со своего коня подобно тому, как орел срывается с горной вершины. И тело мученика осталось лежать на поле битвы. Когда мусульмане увидели это, их охватил страх, а решимость пошла на убыль. Им пришлось трудно. Враг стал наступать увереннее, и только наступление ночи избавило мусульман от напора вражеского войска. Когда наступило утро, Карл Мартелл обнаружил, что мусульмане покинули Пуатье. Враги не решились преследовать их. А если бы все-таки они пошли за ними, то могли бы истребить их. Карл не двинулся за ними лишь потому, что опасался, что отход мусульман может оказаться уловкой, военной хитростью, целью которой было заманить его в засаду. И он предпочел остаться на месте, ограничившись одержанной победой, которая и так была великой. День площади мучеников был одним из поворотных дней в истории человечества. Мусульманам не удалось осуществить одну из важнейших своих надежд, и при этом они лишились одного из своих величайших героев. Повторилась трагедия битвы при Ухуде. Таков обычай Аллаха в отношении его творений, и этот обычай не подлежит изменению. Весть о трагедии, которая произошла в день площади мучеников, глубоко потрясла мусульман во всех уголках исламского государства. Сердца содрогнулись из-за этих внушающих ужас событий. Печаль и скорбь вошли в каждый город, каждое селение, каждый дом. Это была рана, которая кровоточит до сих пор и будет кровоточить до тех пор, пока на земле остается хотя бы один мусульманин. Но не стоит думать, что это была рана только для сердец мусульман. Известие о поражении мусульман стало поводом для скорби некоторых разумных немусульман. Они считали, что победа их предков над мусульманами при Пуатье – трагедия для человечества и огромная потеря для всей Европы. Более того, они считали это катастрофой, самым губительным образом повлиявшей на развитие цивилизации в Европе. Если желаете, можете ознакомиться с высказываниями некоторых из этих людей касательно трагедии площади мучеников. Послушайте, например, слова Генри де Шамбона, главного редактора французского журнала «La Revue Parlementaire». «Если бы не победа варвара Карла Мартелла над мусульманами во Франции, наши страны не знали бы темного средневековья, и не было бы тех ужасных трагедий, которые оно принесло с собой, и не было бы кровавых гражданских войн, к которым привел религиозный фанатизм. Да, если бы не эта варварская победа над мусульманами при Пуатье, Испания продолжала бы наслаждаться снисходительностью ислама и избежала бы клейма инквизиции, и развитие материальной культуры в ней не задержалось бы на 8 веков. И какими бы разными ни были чувства и мнения, связанные с этой нашей победой, мы в долгу перед мусульманами за все, чем гордится наша цивилизация в науке, искусстве и промышленности. Мы должны признать, что они являли собой образец человеческого совершенства, тогда как мы были образцом варварства. Мы лжем, утверждая, что сегодня все встало на свои места и что мусульмане в наше время только дошли до того, что было у нас в средние века.